грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы решили, что мы туда мы переехали. Ну, тут перед 12 июня, когда было.
Да-да. Здравствуйте, Конституционный суд сегодня проверял конституционность поправок в Кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, принятых летом прошлого года. И, как и следовало ожидать, признал их конституционными. О том, возможна ли полноценная протестная активность в рамках обновленного закона о митингах, мы сегодня беседуем с Надеждой Митюшкиной, членом полицейского движения «Солидарность». Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Надежда.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы какого-то иного решения от Конституционного суда, который сегодня признал законными изменения в закон о митингах?
Ну, честно говоря, нет.
А что вас на столь пессимистичный лад настраивало?
Ну, вы знаете, если бы этот закон... не хотели принимать, хотели просто так пугать, что типа мы его можем принять, то его не приняли бы гораздо раньше. И не потребовалось бы никаких обращений в Конституционный суд.
А что, по-вашему, заставило Кремль вот обратиться к таким мерам по завинчиванию гаек в отношении митингующих?
Ну, вы знаете, когда власть не хочет разговаривать с людьми, ей просто нужно заткнуть им рот. Вот. И все вот эти вот меры, это просто нужно для того, чтобы людей запугать, чтобы люди как можно меньше выходили на улицу. Потому что, к сожалению, в нашей стране улица – это единственное место, где можно еще что-то сказать.
А почему, по-вашему, суд все-таки чуть-чуть скостил суммы штрафов вот, с астрономических до каких-то человеческих сумм?
Ну, вы знаете, в принципе, я думаю, что, знаете, слово из приличия. Надо было изобразить видимость, как бы, работы.
Вот. Слово «приличие» мало подходит к авторам вот этих поправок. Как вы считаете?
Ну, такое «приличие» в кавычках.
Да. Почему... протестная активность, вот поднявшись на высокий уровень в декабре 2011 года, все-таки пошла на убыль?
Ну, вы знаете, в принципе, я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что выборный год – это всегда повышение любой активности, независимо от того, как бы сказать, спокойные выборы проходят или выборы, которые сильно волнуют граждан. Вот, поэтому какой-то небольшой, ну, спад, он был вообще предсказуем. Вот, потому что всегда после, ну, какие бы выборы ни произошли, после них всегда некое затишье. Очень многие люди вообще не вспоминают в обычной жизни про политику, и вспоминают про это только в год выборов. Вот, это во-первых. Во-вторых, все-таки... ну, многие люди, вышедшие особенно впервые, ну, я думаю, что, к сожалению, надеялись на быструю победу. Но вот казалось, что вот, ну, вот мы сейчас выйдем, нас услышат, и что-то изменится. Этого не произошло. Вот. Поэтому у многих людей, как бы сказать, наступило разочарование. Я от многих людей слышала, что вообще люди там начали думать о том, что вообще надо уехать из страны. Вот. Вторая причина. Ну, и третья, конечно, ну, некоторых, может быть, немногих напугала увеличивающаяся репрессия по отношению к гражданам, ходящим на улицу. Ну, дело 6 мая, например. Болотное дело, которое, в общем, практически... ну, все понимают, что там не было никаких массовых беспорядков. Соответственно, не было к ним подготовки. Вот, и при этом арестованы люди, как бы сказать, и при этом не наказан ни один полицейский, хотя масса есть свидетелей, например, я в том числе, конечно, мы не можем их ткнуть пальцем, потому что не было видно лиц за щитками, да, вот, на том, что как бы людей хватали очень жестко, но это просто вот было у всех на глазах. Вот, я... видел, как там вот достаточно крупного человека волокли по асфальту, потому что, ну, не могли нести, он был тяжелый. Вот. У него там задралась одежда, его просто по асфальту вот тащили голым телом, хотя он не сопротивлялся. В общем, можно было просто его спокойно отвезти в автозак. Ну, в автозак, если не захотели его задержать. Ну и много таких картинок у нас у всех в глазах осталось.
Вот вы были заявителем самых крупных акций. Почему именно вас попытались ваши оппоненты лишить этого права?
Ну, вы знаете, я не думаю, что это лично меня. Просто скорее это было направлено, ну, может быть, на Сергея Удальцова, который тоже был заявителем части крупных акций, на других людей. Ну, в смысле, в любом случае, не только, ну, как бы, я так не думаю, что это так прям уж меня вспоминали при этом. Вот. Ну, просто убрать, ну, умеющих людей, которые умеют организовывать акции, да, у которых есть какой-то опыт, убрать подальше от процесса. Потому что в основном это задевает переговорный процесс. Потому что вот нас с Сергеем, когда мы уже не могли подавать сами уведомления, ну, входить в число заявителей, нас записывали, что заявители уполномачивают нас вести переговоры с мэрией. Вот. И при этом мэрия отказывалась выписывать для нас пропуска. И нас ни разу не пустили на переговоры.
А как проходят вообще переговоры? Вот чуть приоткройте кухню для наших радиослушателей и телезрителей.
Ну, обычно они происходят в мэрии на Новом Арбате. Чаще всего переговоры ведут представители департамента безопасности, либо вот господин Майоров, которого возглавляет, или господин Олейник, или там еще есть сотрудники. Вот. Ну, по-разному. Иногда, как бы сказать, вполне, ну, просто, да, то есть как бы обговариваются площади, обговариваются, ну, время, как бы. Все со всем соглашаются, и акция, как говорится, считается согласованной. Иногда переговоры бывают очень трудными, как они были перед 6 мая, потому что площади были заняты перед подготовкой, ну, даже была подготовка парада, перед инаугурацией, вот, и во всем отказывались, им пытались куда-то там направить, вообще куда-нибудь за Можай. Вот, ну, трудно, вот, как бы, тут в двух словах так переговорный процесс трудно достаточно описать. Вот, но то, что там несколько этапов, потом начинаются уже технические переговоры, да, уже проход по маршруту с представителями полиции, ГУВД, в смысле, потом ГИБДД, или как оно там сейчас называется, ну, когда осматриваются уже всякие опасные места, что нужно перекрывать, закрывать, про переходы, про переулки, ну, понятно, магазины, витрины, то, что, ну, всяк, как бы сказать, как сделать так, чтобы все было максимально безопасно для людей.
А число правоохранителей как-то оговаривается?
Нет. Ну, а чего его оговариваться? Оно пригонит столько, сколько смогут.
А количество металлоискателей?
Да, но это зависит обычно от, скорее даже, технических возможностей площади. Потому что там, где, например, на бульварах, там вот, можно поставить определенное количество металлоискателей. Например, на Сахарова совершенно другое, да? Вот. Но, в принципе, полиция, если какое-то, ну, переполнение, ну, людей приходит гораздо больше, по идее, полиция, увидев это, должна увеличивать. Если не может поставить дополнительные металлоискатели, начинает пытаться пропускать людей там вручную, да, через другие какие-то заходы. Там на площадь или на место демонстрации. Вот. Но другое дело, что потом там уже там заявители должны быть оштрафованы за превышение численности. Это все как бы понятно, но это уже как бы другая история.
А почему, по-вашему, в декабре не удалось согласовать маршрут, когда пришлось идти всем на Соловецкому камню?
Ну, вы знаете, я как раз не участвовала, да, в переговорном процессе, вот, поэтому мне сложно сказать. Ну, невозможно оценить чужие переговоры. Ну, просто там было согласие, как бы, всего, ну, голосования в интернете, и решение, на основании этого принято решение КС, что не соглашаться не на центральные площади. То есть все-таки там Болотная площадь, площадь Сахарова, они не являются центральными площадьми. Там демонстрация по бульварам – это тоже не демонстрация в центр. Вот. Поэтому я думаю, что как бы на центральную площадь нас очень боятся пускать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, возможно ли полноценная протестная активность в рамках обновленного закона о митингах, мы сегодня беседуем с Надеждой Митюшкиной, членом полицейского движения «Солидарность». Она находится в нашей студии.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Итак, о том, возможно ли полноценная протестная активность...
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Какие вы видите перспективы протестного движения вот в наступившем году?
Ну, вы знаете, как бы у меня при всем том, что все достаточно тяжело, и вот болотное дело, которое, конечно, у нас у всех, у нас для всех это очень как бы... Серьезно, да, в смысле того, что очень переживаем за ребят, и как бы все это очень несправедливо. Вот, тем не менее, мне кажется, вот то, что было, оно происходило вот весь прошлый год, оно дало старт такому вот появлению гражданского общества у нас. Очень много людей, как бы впервые, может быть, даже задумались о том, что вообще в стране происходит. Вот, и это развивается, это видно, потому что вот наросли большие группы наблюдателей, да, которые ездят, вот, наблюдают за выборами. Вот, люди ездили в Крым, помогали, вот, ездили в Астрахань, да, и все эти вот, как бы все это продолжает жить. Вот, поэтому я думаю, что протестная активность, может быть, она будет периодами немножко спадать, периодами подниматься, да, вот. Ну, еще зависит от того, как, конечно, какие законы принимают наши власти, потому что вот примером этого марш против подлецов, который поднял, в общем, людей, ну, для многих совершенно неожиданно. Вот. Ну, я думаю, что, к сожалению, наша власть нам все время будет подбрасывать темы, которые нас не дадут нам оставаться дома.
Слушаем звонок. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, сегодня довольно страшный вот день.
Пока не слышим. Смотрите. Погромче.
Да-да.
Давайте до следующего раза подождем. А как вы считаете, вот единство левой и правой оппозиции, оно нарушено сейчас, вот после конфликтов недавних и после противоречий, возникших в Координационном совете?
Вы знаете, говорить о единстве вообще, наверное, достаточно сложно про людей с такой разной идеологией и разным подходом. Мне кажется, тут очень важно всегда находить ступеньку для взаимодействия, да. Вот для меня был примером еще вот такой типа рабочего оргкомитета перед думскими выборами, да, такого совместного, ну, разных движений, когда, с одной стороны, была ситуация, что кто-то хотел, ну, как говорится, голосовать по методу Навального, да, за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Кто-то, ну, левые в основном, хотели бойкотировать выборы, да, чтобы люди шли, брали открепительные талоны, где-то регистрировались. Была также кампания «Нах-нах», да, «Поставь крест на воровской власти, приди и испорти бюллетень». И можно было до хрипоты спорить о том, кто прав, да, вот, а можно было садиться вместе за стол и говорить, что да, вот у нас у каждого разные взгляды и разный подход. Но единственное, что нас объединяет, то, что мы понимаем, что выборы, скорее всего, будут сфальсифицированы, да, и что, скорее всего, вообще выборов у нас в стране нет. И если нам что-то вместе делать, исходя вот, ну, стоя на той ступеньке, на которой мы действительно можем сказать, что с этим мы согласны, тогда, как говорится, совместное действие, объединение возможно. Если все время, как говорится, начинать обсуждать наши разногласия, то, конечно, это абсолютно ни к чему не приведет.
А как вы оцениваете саму процедуру избрания Координационного совета оппозиции?
Вы знаете, мне скорее это было интересно даже не с точки зрения, кого там выберут. Мне было всегда очень интересно, что делают, как выбирают люди, да? И понимаю, мне всем хотелось там ловить людей таких вот, которые, малоактивны, и спрашивать у них, вы понимаете, что когда идут такие прямые честные выборы, то вы именно... Не стоит потом обвинять там Координационный совет, да, это вы выбираете, потому что если, мы выбираем, да, если мы выбираем, то мы уже несем ответственность. Поэтому, когда сейчас раздаются крики про то, что Координационный совет там делает что-то не так, там, так, не так, это был наш выбор. Мы выбрали этих людей, и поэтому... Я считаю, что Координационный совет нужен. Я понимаю, что ему в этом году будет очень трудно, потому что действительно трудно договариваться и трудно находить общие какие-то точки. Но я думаю, что это правильные, что выбор это правильный, и надо это будет продолжать потом.
Давайте послушаем еще один звонок. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня слышите? Алло.
Нет.
Алло, а сейчас?
Давайте дождемся до следующего раза. Как, по-вашему, почему власть пыталась сорвать выборы в Координационный совет? Атаковали сайт его?
Вы знаете, власть вообще, по-моему, боится всего живого. И боится каких-то структур и людей, которые... которыми нельзя управлять. Поэтому, если не можешь управлять, то что нужно сделать? Прихлопнуть. Но при этом так впрямую-то прихлопнуть вроде бы как некорректно, да? Слишком много известных людей, слишком много шума, а вот так, мелкими гадостями.
А как вы оцениваете начавшееся партийное строительство от появления партии 5 декабря и других организаций, которые могут со временем принять участие в выборах?
Я сама пока не состою ни в одном партийном проекте и как-то в ближайшее время не планирую. Но если людям это интересно, если люди в последующем наверное, я бы сказала, даже так, что есть люди, которые пришли в оппозицию просто потому, что их все достало, да, и которые в будущем, в принципе, если что-то изменится, просто вернутся к своим обычным делам, да, и будут продолжать заниматься тем, чем они занимались до прихода в оппозицию. А есть люди, которые, готовы двигаться дальше, пытаться выбираться, пытаться заниматься потом построением, перестройкой, точнее, нашей очередной.
Нашего режима, да. А как, по-вашему, это испортило ли впечатление от этих завоеваний, те изменения, которые внес еще президент Медведев, что можно до 500 человек уже регистрировать партию?
Мне кажется, что это такой не очень... такой жест, жест в расчете на амбициозность людей. Если можно создавать маленькие партии, то 500 сторонников найти проще, чем десятки тысяч, да? Наверное, рассчитывают на то, что каждый человек, у которого есть какие-то амбиции, будет вокруг себя быстренько собирать свою маленькую партию. Их образуется несчетное количество, им будет очень трудно между собой договариваться, они все дружно никуда не будут проходить.
Так как к этому противостоять? Это же нельзя так оставлять.
Вы знаете, мне кажется, что у тех людей, которые действительно реально что-то хотят делать, хватит разума договариваться и все-таки создавать более большие объединенные проекты. Как-то так.
Чувствуете ли вы приток молодежи в протестное движение вот за последнее время?
Ну, вы знаете, я вижу много молодых лиц на площади. Я практически каждое мероприятие прохожу. Вот. Ну, как бы, я так исторически сложилось, что с первого большого митинга я все время работаю, как организатор, нахожусь за сценой. Вот. И, за сценой на территории митинга. Ну, потому что я не хожу с демонстрациями. И поэтому я не вижу людей, которые, как они собираются, да, вот на мероприятие. Поэтому я в какой-то момент, когда уже как-то все более-менее идет, вот, и я специально иду и прохожу до конца и возвращаюсь обратно, чтобы просто посмотреть на лица. Ну, вообще так, посмотреть, что происходит. Вот, молодых лиц очень много, и это, конечно, обнадеживает.
Можно сказать, что вот этот год, он выявил каких-то ярких ораторов, которые выросли на наших глазах?
Ну, знаете, про ораторов мне очень трудно сказать, потому что когда на мероприятии чем-то занят, вот, у тебя еще висит рация, в смысле, в ухе торчит и непрерывно что-то периодически говорит. Вот, и очень, я практически ни на одном митинге не слышала ни одной речи. Будете смеяться, понятно. Вот. Тут какие-то очень короткие обрывки.
Может, вы увидели сюжеты или трансляцию потом по средствам массовой информации?
Ну, вот не смотрела. Ну, понимаете, я слишком более-менее представляю все, что говорят. Вот. Ну, так общее как-то самое. И в деталях нет.
А чем вы объясняете разницу между массовостью в Москве митингов и в Санкт-Петербурге? Почему северная столица отстает от нас?
Ну, вы знаете, вот мне кажется, что и в Питере, и в других городах просто на самом деле сильнее всегда был прессинг со стороны полиции, потому что даже там, вспоминая стратегию 31 несколько летней давности, вот, если в Москве там, например, задерживали, оформляли просто там вот это самое жизнесчастное 20.2, да, со штрафом, то в Питере практически всех задержанных оставляли там на несколько суток. Причем гораздо чаще, чем в Москве это происходило. Им гораздо там, соответственно, людей меньше, чем, оппозиции меньше, чем в Москве. Вот, и людям, люди больше на виду, им труднее. Ну, вот как мне там говорят, вот там регионы, там, вот, ничего там, как бы сказать, не могут, собирают крохочные акции, но там ведь каждый человек на виду, каждый человек сразу попадает под прицельный, как говорится, присмотр власти. Вот, там гораздо больше риск потерять работу у человека, вообще, всяких неприятностей. Вот я думаю, что как бы Питер так промежуточный между Москвой и регионами, но там тоже, в общем-то, присутствует.
А как вы оцените в регионах, какие регионы наиболее отличились за этот год, запомнились?
Ну, запомнился Астрахань. Сибирь, вот там тоже какие-то были, вот в каких-то городах были достаточно крупные.
Новосибирские.
Да, в Новосибирске. Честно говоря, просто мне настолько этот год ушел, вот именно...
На московские дела.
На московские, да, вот дела на...
А каково, по-вашему, значение, вот вы упомянули стратегию 31, это стало школой уличной активности для непримиримой оппозиции?
Ну, для многих, да. Потому что люди выходили, решались пойти на несогласованную акцию, подали в автозаки, причем там бывали курьезные случаи. Со мной как-то вместе задержали людей, которые, в общем, совершенно не планировали быть на акции, шли мимо. Там были парни с девушкой, у которых было свидание. А потом часть из этих людей, после того, как они побыли в полиции, я стала встречать уже на площадях. Потому что как раз-таки вот именно это их сподвигло потом уже прийти сознательно. Вот. Действительно, как бы со многими людьми, ну, те лично, я там познакомилась с очень многими людьми, с которыми сейчас, в принципе, общаюсь. Вот, и, в общем, ну, я не буду бросаться словами, там, дружба, там, что-то такое, но как бы вот таких каких-то соратников, да, и хороших людей встретил там очень много.
Как вы оцениваете поведение полиции, вот как оно в динамике изменяется от раза к разу?
Ну, тут сложно сказать. Полицейские такие же люди, как и мы. Есть, и по ним видно, что есть полицейские, которые, как бы сказать, ну, когда задерживают, в общем, не хотят человека там не... Ну, не нанести вред человеку. А есть полицейские, которые, в общем, достаточно сознательно пытаются, ну, человека стукнуть, да, при задержании, там, ударить по ноге. У меня, вот, например, тоже есть след там на ноге от ботинка, когда мне там просто вот... В общем, это был явно сознательный удар, да, вот. Ну, к сожалению, среди полицейских есть жестокие люди, я бы так сказала. И они, в общем... себе позволяют. Ну, позволяют, как бы, выплескиваться своей жестокости, жесткости.
Давайте поподробнее вернемся к событиям 6 мая. Почему именно они стали поводом для преследования таких массовых и довольно жестоких оппозиционеров, ваших товарищей и единомышленников?
Ну, ведь известна же фраза, да, что вы мне испортили праздник, я вам испорчу жизнь. Вот, видимо, как бы сказать, ну, может быть, уже власти надеялись на то, что протест пошел на спад, да, что как бы вот сейчас все инаугурация, и все поймут, что что теперь протестовать там. Но останутся только самые там. Ну, все вернется опять к стратегии 31, несколько сотен человек на площади против там тысячи ОМОНа. И вдруг неожиданно 6 мая вышло достаточно много людей. Вот. Гораздо больше, чем мы предполагали все. Вот. И там, ну, на мой взгляд, я, конечно, понятно, это вот мое предположение, что какие-то силовые вещи против оппозиции планировались заранее. Это не было спонтанным решением 6 мая, вот это задержание, ну, понятно, да, вот. Потому что я еще выезжала, ну, вот из офиса со всяким имуществом для проведения митинга, там баннеры, мегафоны, вот где-то в районе 12 часов дня, и нас караулили ДПСные машины, которые вот четко остановили, ну, достаточно долго грузились, и было видно, что они вообще никакие машины не останавливают. И вот отъезжают машины от наших дверей, и их сразу останавливают, начинают там что-то смотреть. И с нами это было второй раз в жизни. Первый раз это было несколько лет назад, когда был концерт Шевчука в поддержку Химкинского леса на Пушкинской площади, которые тоже там не пропускали аппаратуру, и полиция всячески чинила всякие препятствия. Но вот начинался этот день точно так же. Мы отъехали от офиса, и нас стали тормозить. Вот больше такого не случалось. И вот у меня еще в этот момент как-то возникла первая мысль, что что-то вот не очень все как-то, наверное, хорошо будет. Вот. Но я все-таки надеялась, как бы... Ну, одно дело разгонять там несколько тысяч оппозиционеров, а другое там десятки тысяч людей. Это вот, ну, совсем же разная ситуация. И дальше все пошло вот так же. Мы приехали на Болотную площадь, и просто вот... Ну, все было не как обычно. Это же вот, это мелочи, но как бы там обыскивали телевизионные машины. Машины организаторов, которые обычно как поставят, ну вот, поставят и все. Они так стоят до конца мероприятия. Переставляли. То есть обыск машин был такой, что там чуть ли не под днище заглядывали. Вот. Мы всегда заказываем тяжелые барьеры, но полиция, сам, ну, как бы, ну, департамент безопасности сам говорит, что, о том, что мы заказали, чтобы вот сцену отгородить. В этот раз их не пропускали, потому что пришлось таскать вручную. Не появлялось руководство, потому что всегда на площади есть отдельное руководство. Ну, вот кто старший по площади. Я так и не знаю, кто это был. Это единственное мероприятие, где ко мне до митинга не подошли и не... Ну, вот предупреждение об ответственности всегда подписываешь под камеру. Этого не было. Потому что вот какая-то нервозность и какой-то бардак, несогласованность были вот просто с самого начала. Вот. Ну, поэтому... Ну, у меня были нехорошие предчувствия какие-то, вот, что... Вот, но что до такого дойдет, в общем, конечно.
А с вас брали какие-нибудь объяснения по поводу событий 6 мая?
Ну, с меня вызывали на допрос Следственный комитет, но как бы...
Свидетеля?
Да, как свидетеля.
И что там какая-то тайна у вас, они разглашение или можно
Нет,
сказать?
Нет, со мной ничего не подписывали, но, в принципе, ничего такого особенного у меня не спрашивали. Ну, знакомый, незнакомый там.
А как вы сейчас, как вы персонально выдергиваете тех вот людей, которые сейчас сидят в тюрьме?
Ну, вы знаете, многие из них были задержаны 6 мая. Вот, и списки этих людей, соответственно, есть в сотовом судебном участке, вот, где шли суды. Да, по задержанным. И мне кажется, наверное, я могу предположить, да, что Следственный комитет просто, видимо, просматривает эти списки и просто сравнивает, ну, и видеоматериалы, всякие разные фотоматериалы.
А у организаторов запрашивали какие-нибудь ваши видеоматериалы, фото, или милиция обходится своим?
Ну, нет, нас ничего не запрашивали. Ну, по крайней мере, вот я ничего такого не слышала.
Есть ли надежда освободить из-под суда вот этих 20 уже, по-моему, человек находится под следствием?
Знаете, ну, очень хочется надеяться, да, на то, что все-таки наша власть, ну, нет, ну, проявит благоразумие, что ли, потому что, ну, действительно, все шито белыми нитками, настолько все, как бы сказать, ну, меня много раз задерживали административно, да, вот, и я бывала на судах, и, к сожалению, я знаю, как даются показания сотрудниками полиции, и как у нас, к сожалению, принимают их судьи, да, вот, я бывала на своих судах, ходила на суды к своим товарищам, вот, и вот если даже в таких простых вещах, да, как бы, ну, очень много, ну, лжи, да, то я боюсь, что в этом деле.
Тут уже даже до трагедии дошло, если вспомнить случай с Долматовым, и чуть не дошло до трагедии с Развожаевым. Как, по-вашему, этот подразделение, оно переходит уже какие-то рамки разумного?
Ну, знаете, они, мне кажется, давно уже переходят рамки разумного, потому что вот у нас был случай несколько лет назад, когда одному из моих товарищей, соратников, просто при задержании в центр ботинком сломал пальцы на руке, причем достаточно сознательно. Когда, причем, как бы, это было из-за некого разочарования, потому что людей задержали, а у них как бы ничего нет, никаких растяжек, ничего они вешать нигде не собираются, просто себе гуляют. Ну, понимаете, да?
Да.
Вот, и я просто, ну, некоторых представителей центра я знаю в лицо, и вижу, как они себя ведут на триумфальной, да, когда они, человек может спокойно стоять с кем-то разговаривать, да, там, а они так вот показывают полицейским пальцем, что вот этого человека задержите. Потому что, ну, понимаете, как бы вот, когда в государстве очень много беззакония, это людей развращает. Вот. И я боюсь, что уже мало кто из этих людей сможет вообще, как бы, например, смог бы работать по-настоящему в рамках, ну, вот в рамках закона. Вот, я боюсь, что эти все люди, в общем, уже приступили к какую-то грань. Ну, дай бог, если я ошибаюсь.
А есть ли надежда на мировую правозащитную общественность, чтобы она возвысила свой голос в защиту политзаключенных?
Ну, вы знаете, я как-то не очень знакома с мировой правозащитной общественностью. Вот.
Есть организации?
Ну, очень хочется надеяться, что да. Я знаю, что, в общем, как бы есть организации, которые признают политзаключенными. Вот в свое время признавали. Вот. Потом у нас есть вот акт Магнитского, да. Вот. И, ну, понимаете, вся проблема в том, что мы же с вами помним там времена железного занавеса, да? Это ж и многие вот люди там, моего поколения сейчас как раз все чаще и чаще вспоминают, потому что очень похоже вот на то, что начинает опускаться. Вот, и как бы мировая общественность, конечно, я очень сильно надеюсь, что и поднимала, и будет поднимать, как бы, голос, да, но будут ли его слушать?
А как, по-вашему, изменился стиль управления страной президента Путина после избрания на третий срок, вот по сравнению с теми годами, когда он был начинающим президентом?
Ну, мы стали еще больше похожи на феодальное общество, мне кажется.
Это комплимент?
Нет.
А что вы вкладываете в понятие феодализма, кроме производственных отношений?
Ну, вы знаете, когда вот все, что происходит вокруг, начинает зависеть... Не от закона, да, не от каких-то правил, не от морали, вот нет отношений к этому людей, да, там не от того, хорошо это или плохо, а просто от того, что у кого-то там зачесалась левая пятка. Вот, ну так, если, да. Если на простом уровне.
Можно сказать, что сейчас Путин сделал ставку на силовые методы разговора с оппозицией?
Да.
Чем вы это объясняете? Наоборот, он вроде бы так на риторике себя пытается изобразить либерала.
Ну, вы знаете, давайте вспомним слова его помощника по поводу размазать, что там, печень, да, по асфальту.
Да, это отличился пресс-секретарь Песков.
Да, вот. И понимаете, вот есть же слова, да, есть дела. И любая оценка, она же все-таки не по словам должна идти, а по делам.
Да, увы. Как вы считаете, вот заключение Сергея Удальцова под домашний арест, оно может ли стать прецедентом для нейтрализации других лидеров оппозиции?
Да, конечно.
Это, по-вашему, метод изолировать их от единомышленников?
Ну, вообще, как бы, убрать их с улиц, опять же. Это продолжение все того же самого, как бы сказать, закона о митингах, да? Это же закон о митингах, это вот один вариант убирания с улиц. Домашний арест – это там продолжение, дополнение закону.
А считаете ли вы унизительным и стихотворным вот создание гайд-парков? Таких резерваций для гласности?
Ну, вы знаете, они считают, унизительно считают скорее смешным. Потому что та серьезность, с которой говорят, что вот там вот в Англии существуют гайд-парки. Я никогда не была в Англии, я расспросила. И мне рассказали о том, что никакие большие мероприятия там не происходят. Что там просто вот действительно собираются, ну, как типа кружков по интересам, да, скорее. Вот, и...
Да, когда важное событие миллионное, оно происходит в центре Лондона, на Пикадилли.
Ну вот, и это как раз показывает о том, как английское правительство относится к своим людям, да, и как к своим гражданам, и как относится наше. Ну, такой, попытка такой некой, знаете, все время такая, знаете, как это вот, прикрыть большую дырку там ладошкой, да, вот как-то там замаскировать что-то. Потому что очередное какое-то лишение людей их права, понятно, да, привязать к этому бантик такой, вот, ну, мы же вот выделяем вам, да, вот, вот. идите, митингуйте. Ну, вы, наверное, бывали в парке Сокольники? Вы представляете себе, что, что будет, если туда зайдет там 30-50 тысяч человек?
Ну, и в парк Горького.
Ну, там же они выбирают между парком Горького и парком Сокольники.
Как по-вашему, может ли быть министром внутренних дел человек, который объявил себя сторонником смертной казни?
Нет, не может.
И тем не менее, вот он и его подчиненные стоят на страже наших с вами, в кавычках, на страже интересов. Как это возможно?
Ну, вы знаете, я, в принципе, считаю, что, например, сотрудники силовых ведомств не могут быть президентами. Потому что, ну, и на самом деле, люди еще многих других профессий тоже не могут, потому что любая профессия, ну, накладывает определенный отпечаток.
Да, выходцы из спецслужб.
Да. И это не потому, что там человек плохой или хороший, это не важно. Человек может быть очень там порядочным, там, замечательным, умным. Это просто специфика. Вот, поэтому, как бы сказать, ну, на смертной казни, ну, понимаете, я вообще, как бы, мне вообще не нравится смертная казнь, но смертная казнь в государстве, где не соблюдается закон, в принципе, где все вот, это просто, ну, очень, очень опасно.
А что, по-вашему, изменилось в взаимоотношениях московских властей с оппозицией после ухода Лужкова и прихода Собянина?
Знаете, я бы не сказала, что что-то особо изменилось. Ну, может быть, говорятся другие слова, может быть, ну, вот, как бы... Но у меня нет ощущений каких-то изменений.
А сменились ли чиновники, переговорщики?
Ой... Мне, ну, когда у нас еще был Лужков, то не было больших митингов. И поэтому переговоров как таковых, в общем, не было. Оппозиция приходила, получала просто бумажку, согласованно, не согласованно. Вот. И поэтому я не знаю, кто... Ну, по-моему, господин Майоров, он... Тогда его не было. Но, опять же, вот мы их никому
тогда
не видели.
Тогда были марши несогласных. Их кто-то обсуждал марши несогласных.
Ну, вы знаете, я тогда не участвовала в переговорных процессах, я просто не могу ответить на этот вопрос. Честно говоря, просто не помню.
А как вы думаете...
Ну, почему-то я склонна предположить, что это были все те же самые вот чиновники, ну, там вот, ну, рядовые чиновники.
Местные функционеры, бюрократы среднего уровня, да?
Ну, да, там есть такая комнатка в мэрии на Арбате, там 10 лет, чека 3. Вот они эти бумажки выдают, берут там что-то. Там. Туда подаешь свои, там, согласился ты там, с переносом не согласился.
Как вы думаете, вот акция 16 марта может стать... подобием самых массовых выступлений прошлого года.
Акция 16 марта.
Да, вот хотят, по-моему...
Ну, вы знаете, это все еще пока обсуждается, поэтому я, наверное, пока бы даже просто не говорила бы. Потому что еще, по-моему, окончательного же решения по ней нет никакого.
Да, да, но проводить. Любая следующая акция, вот как бы вы ее видели, под какими лозунгами?
Ну, знаете, это сложный вопрос, потому что сейчас, ну, это на мой взгляд, опять же, это вот мое личное мнение, что, понятно, что наша самая основная тема – это узники болота, болотного дела. Угу. Вот, но, с другой стороны, как бы сказать, к сожалению, там жизненный опыт подсказывает, что эта тема, ну, важна не такому огромному количеству людей. Вот.
Как
поэтому
было законно,
я пока ничего не могу сказать. Честно, вот потому что.
Да, вот сейчас надо найти идею, под которую собирать людей. Или такую тему.
Ну, по-моему, мы как раз. Не знаю, правда, может быть, это не только наше родовое качество. Отличаемся, что если у нас собирается три человека, то сразу начинают обсуждаться три темы. Ну, понятно. А дальше все происходит по принципу доказательств моя тема главнее. Вот. Это так, конечно, шутка, но, в общем, к сожалению...
Да, как по-вашему, пытаются ли власти играть на противоречиях? Вот мы говорили о левых и правых, а вот тут еще и левые подрались на похоронах у Долматова. Раздувает ли искусственно вот,
ну, конечно, официальная пресса это? Странно было бы, если бы она этого не делала.
Может, не надо это подавать и давать ей повод?
Ну, понимаете, все, к сожалению, мы все живые люди, да, и...
К счастью.
Ну, вот в этой ситуации, может быть, немножко к сожалению, так, конечно, к счастью. Вот, и, например, вот что-то не выносить в паблик, да, тоже не начинать это горячо обсуждать. Ну, понятно, еще даже не разобравшись, это вот... ну, это вот, увы, так... Вот это... Вот это ну, в оппозицию приходят люди такие неравнодушные, эмоциональные. Вот они такие все...
Амбициозные.
Ну, не обязательно. Просто такие горящие.
Да.
Вот. Ну, соответственно, сказать себе раз, два, три, а потом уже написать, в общем, многим достаточно трудно. Ну, или не продемонстрировать чего-то.
Что толкает оппозиционеров на акты отчаяния, вот подобную голодовку Сергея Кривого?
Несправедливость.
Можно ли как-то исключить эти формы протеста во избежание риска для собственной жизни?
Вы знаете, все-таки это выбор человека. Ну вот... Человеку можно просить этого не делать, да, там все объяснять, уговаривать. Но если человек такой выбор делает и начинает там, голодовку, нам остается только его поддерживать. Потому что, ну, не начинать же в этот момент писать, что да чего это он там.
Там. Нет, осуждать, конечно, нельзя, просто можно как-то исключить причины ее. Ну, другими способами добиться своей цели.
Ну, понимаете, как бы каждый человек все-таки человек самостоятельный, да, и он решает. И я больше чем уверена, что Сергей, прежде чем начать голодать, это действительно серьезно обдумывал, он человек умный, человек взрослый. Вот. И ну, для него я не думаю, что это было так, вот такой, знаете, как бы, ну, как вот так в подростковом возрасте, ах так.
Но блаж,
это не вариант на зло маме вот оплюсь колодца. Понимаете, совсем не этот вариант.
А удается ли Координационному совету оппозиции обеспечить всех заключенных или подследственных адвокатами?
Ну, знаете, я не состою в Координационном совете оппозиции, но я знаю, что проект «Русузник», в общем, к этому прикладывает много усилий. Вот. И, по крайней мере, вот там узники 6 мая обеспечены адвокатами в основном.
Да, вот такие приходится невеселые итоги подводить про состояние нашей оппозиции. Как вы считаете, на что ваша надежда? Вот если вы, я вижу, оптимист по натуре, раз продолжаете оставаться членом политсовета движения «Солидарность», в чем вы видите свет в конце этого тоннеля?
Все-таки в развитии гражданского общества. Потому что никакая власть ничего не сможет сделать ни плохого, ни хорошего, если к этому, ну, если не будут сами люди готовы что-то делать для своей страны, для своих соседей, для тех, кому нужна помощь. То есть как бы вот ну, мне очень хочется, чтобы мы как бы ну, немножечко больше стали, научились смотреть по сторонам, да, там видеть чужую боль, видеть чужие проблемы. Вот. У меня последние годы все время в голове крутилась мысль о том, что когда смотришь вот на людей, что мы все усталые люди. Вот страна усталых людей. Усталых, которым уже ни до чего нет дела, которые уже просто вот как-то закрутились в каких-то своих там проблемах, переживаниях, ну, своих самых близких. Вот. И вот как-то очень хочется это преодолеть. Вот именно над тем, чтобы вот люди учились отвечать за свою страну, свое государство.
Как вы считаете, можно расшевелить сейчас наше гражданское общество, чтобы оно не впало в очередную спячку?
Сложный вопрос. Потому что каждый приходит как-то к этому по-разному. Вот. И, ну, во-первых, те люди, которые неравнодушные, они, ну, не должны себе позволять засыпать. Ну, вот кто уже, знаете, вот когда человек уже приобрел какой-то опыт, он знает, да, как... Он знает, что вот... Что там что-то правильное, что-то неправильное. Конечно, не на все хватает сил, у многих там их нет, но вот как-то удерживать вектор, да? Вот ты не всегда можешь действовать, но ты всегда можешь как-то вот... помнить об этом, хотя бы помнить об этом направлении, и в тот момент, когда у тебя есть какие-то силы, что-то делать. Ну, вот, не уходить снова в себя. И как бы ну вот жить. Вот.
Да, власть тем более всегда рассчитывает на пассивность граждан, на их равнодушие. Вот мне кажется, что то, что ужесточили закон о митингах, это, с другой стороны, и свидетельствует о том, что власть испугалась и увидела, что если люди объединятся, не струсят, выйдут на площадь, то они способны ее изменить, как по-вашему?
Ну... Я думаю, что... Я даже вот... Испуг, оно очень такое странное, ну, как бы широкое тоже понятие, да. Испугались чего? Понятно, что там то количество людей, которые готовы пока выйти, можно там легко подавить войсками, да? Ну, что, в общем, показало Болотное. Вот, что людей можно разогнать. Мне кажется, тут вот испуг не сколько выхода людей, сколько вот... Вот этого изменения общественного мнения и плюс, ну, опять же, там, ну, за границей, да, там, ну, такой некий сохранение вида лица. Вот. Как-то так.
Да, давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, возможно ли полноценная протестная активность в рамках нового закона о митингах, мы сегодня побеседовали с Надеждой Митюшкиной, членом председателя движения «Солидарность». Она была у нас в прямом эфире на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было «Грани времени».
Разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир Радио Свобода.